Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Бунт нашего века. 21-е столетие быстро переоценивает историю. Когда 20 век окончательно сменился 21-м, с началом ковида или раньше? Новые технологии и искусственный интеллект, культурные войны, радикальная переоценка всей истории человечества и тотально изменившийся образ жизни, новые мысли и новые цели миллиардов людей. Должно ли нас все это пугать или, наоборот, радовать? Эпоха Запада, навсегда ли она уходит в прошлое? Приходит ли эпоха глобального Юга? Или по-прежнему богатые будут против бедных, демократии против диктатуры, и ничто, в общем, не меняется, кроме техники? Или все же ушедшее никогда не возвращается, и думать о многих вещах и событиях, казавшихся очевидными нам еще лет 20 назад, отныне придется по-другому? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, давайте, наверное, начнем вот с чего. Есть такая теория исторических столетий, которые не совпадают с календарными. Грубо говоря, 19 век закончился не в 1900 году, он вообще был длинным, а 20 век, например, некоторые историки, многие считают коротким, его границы определяют как с 1914 года, с начала Первой мировой войны, до 1991-го, падения железного занавеса, распада Советского Союза и так далее. Но вот в таком случае интересно, если 21 век начался с ковида, с войн сначала в Украине, потом на Ближнем Востоке, с ВОКС, со всего, что связано с дикой инфляцией, с перераспределением богатств, а вот чем были в таком случае последние лет 30, вот с 91 по примерно 2020 год?
А я бы сказал, что они были таким предбанником, что ли, переходным периодом, потому что вот эта теория, она мне симпатична, теория этих исторических столетий, но она очень такая хронологически вот раз, и все изменилось. Обычно изменения все-таки приходят постепенно, накапливаются, и потом люди смотрят вокруг себя и говорят, ой, а ведь мир-то действительно изменился неузнаваемо.
Но вы прям какую-то болезнь описываете. Сначала изменений не было, а потом они стали заметны, и как-то все стало хуже. Потому что изменений-то сверхположительных как-то, ну, не наблюдается, хотя бы глядя на настроение большинства людей сейчас в нашу эпоху.
Нет, изменения могут быть в любую сторону. Я как-то так даже немножко ошарашен вашим таким мрачным подходом. А почему, собственно? Наоборот, допустим, 20 век календарный. Люди встречали с большим воодушевлением, опираясь на многие технические достижения, на экономический подъем, который тогда наблюдался. Понятно, что можно сказать, что дураки были эти люди, потому что спустя 14 лет все провалилось, так сказать, в пучину Первой мировой войны. Но об этом они знать не могли, поэтому настроения действительно могут быть самыми разными. Но я так говорил о том, что эти столетия, они не меняют друг друга со дня на день. А количество, да, ну, может быть, я тут немножко так банально прихожу к тем самым законам диалектики. Количество переходит в качество. А предыдущие 30 лет эти изменения накапливались. Опять-таки новые технологии, опять-таки новые какие-то темы, так сказать, общественных бурных дискуссий, новые политические силы появились, новые кризисы пришли. И вот в результате сейчас мы смотрим вокруг себя и понимаем, что нынешний мир сильно отличается от того, который был, допустим, в 2000 году, когда начался календарный 21 век.
Ну, я поясню немного свою мысль, которую вы уже охарактеризовали как крайне мрачную. Да я вижу, что мы уже начали, ну, очень многие, мы, конечно, нельзя говорить о 100% всех, вспоминать вот эту эпоху до 2020 года как некий золотой век золотой век радости, относительного спокойствия, которого мы не понимали, не ценили, как, может быть, и наши предки перед 1914 годом. И это вот главный показатель изменений и такой высокомерной, ограниченной западноцентричности, потому что для миллиардов людей во всем мире, да что, можно сказать, в пост-СССР и в странах Африки, там, Азии, Латинской Америки, как раз последние 30 лет были временем там ужаса, тревог или обнищания.
Естественно, каждый судит в какой-то мере со своей колокольни, да, но в общем и целом есть и какие-то глобальные факторы, индикаторы, которыми можно оценивать то, что происходит, ну, с человечеством в целом. Известно, что за последние несколько десятилетий гораздо меньше стала, допустим, детская смертность. Даже в самых отсталых странах, даже в Африке и в каких-то наименее развитых азиатских государствах, улучшился доступ, допустим, миллионов людей к воде и ее источникам. Это очень важно для жителей тех стран, где с этим большие проблемы. Я уже не говорю о тех самых технологиях, там, мобильной связи. Сейчас мобильный телефон есть у жителей, не знаю, каких-нибудь восточноафриканских деревень.
Тут хочется опять сказать, что где плюс, там и минус. Во-первых, с доступом к воде все сейчас опять стало совсем плохо в связи с глобальными изменениями климата и в связи с разными конфликтами и гражданскими войнами, которые идут вовсю как раз в тех странах, где вот климат жаркий, где с водой и так исторически всегда были проблемы, это Ближний, Средний Восток, Африка, еще много где. Во-вторых, ну вот уменьшилась детская смертность, но кризис перенаселения, из-за того, что людей действительно там стало очень много, обернулся и глобальными мигрантскими потоками, с которыми развитые страны не знают, что делать, и опять-таки тем, о чем я сказал, борьбой за ресурсы. Все эти бесконечные третья, четвертая африканская мировая война, а она идет об этом просто многие даже не подозревают. Это как раз борьба за ресурсы, за выживание между народами и целыми странами. Так что один какой-то фактор несчастья сменился другим.
Ну, так всегда было, смотрите, распространение книгопечатания. Казалось, что в этом плохого? Ну, с другой стороны, ведь с помощью книг и газет можно распространять как полезную информацию, так и какие-нибудь, так сказать, фанатичные политические или религиозные учения. Так оно и происходило, по большому счету.
Но в наше время, то есть с развитием соцсетей, интернета и искусственного интеллекта, можно распространять не только что-то полезное и знания, а скорее фейки и какие-то теории насилия.
И то, и то. Поэтому где плюс, там и минус, вы совершенно правы, но так было всегда, в этом нет ничего необычного, а необычное, или, так сказать, новое, как раз в новой конфигурации тех же самых технологий, тех самых явлений, о которых говорили вы, включая миграцию, включая климатические проблемы, которые на самом деле тоже бывали. Бывали и резкие похолодания глобального масштаба, допустим, в начале 18 века, бывали столь же резкие потепления. Конечно, можно спорить о том, насколько сейчас человеческий фактор влияет на нынешние изменения климата. Но вот эта вот, так сказать, конфигурация, она во многом уникальна. Именно поэтому, мне кажется, можно говорить о окончательном наступлении и приходе 21 века.
Ну, безусловно, мы начали-то с того, что произошли тектонические сдвиги, которые можно сравнивать с такими же сдвигами в прошлом, которые характеризовали конец и начало в политико-культурно-историческом смысле целых столетий. Давайте поиграем в такую игру, и ладно, я буду мрачным скептиком, а вы все-таки, ну, уверенным оптимистом, назовем это так. Что стало откровенно хорошего, что изменилось в последние годы? Вот искусственный интеллект мы упомянули, новые технологии. Вообще выросло новое интернет-поколение с иным мировосприятием, чем у старших. Для них смартфон — это обыденность, без которой жизнь себе представить нельзя. С другой стороны, все же это экономические, миграционные кризисы, которые мы упомянули, да и ковид, и война в Украине. Все это грозит глобальными конфликтами, глобальными катастрофами. Перспективы вот этого объединения под флагом глобализации, о котором так говорилось на рубеже именно календарного 20-21 веков, все это под большим вопросом. Да и вообще вот развитие технологий соцсетей и интеллекта вот этого и всего, к чему они привели? К страшным культурным войнам между прогрессистами и консерваторами, которые определяют, вот как вы писали в одном из ваших текстов, границы политического размежевания. 100-150 лет назад водораздел пролегал по некой социальной схеме, что ли. Вот социализм против капиталистического либерализма или по национальной линии. А сейчас добавилась еще одна.
Ну да, но в этих схемах чего-то кардинально нового нет. В том смысле, что всегда приходит нечто, так сказать, прогрессивное по меркам той или иной эпохи, но иногда оно утверждает себя, ну, не самыми приятными способами. Однако общее направление, если уж вы, так сказать, отвели мне роль определенного оптимиста, общее направление на самом деле идет к освобождению все большей и большей части, так сказать, человечества. То есть как пришли поначалу к тому, что сословие сменило гражданское равенство, потом политические права помимо мужчин получили женщины, а сейчас мы смотрим, да, вот многие ругают прогрессизм, но по большому счету-то, несмотря на все эксцессы, основа там вполне здравая. Это уравнение в правах с остальным, так сказать, с большинством населения самых разных групп меньшинств. Но что в этом плохого, что станет меньше людей, фрустрированных тем, что они в своей жизни не могут изменить цветом кожи, сексуальной ориентацией и так далее и тому подобное. Понятно, что какие-то радикальные эксцессы на этой почве, ну, иногда смотрятся глупо или резко, но все равно побеждает в итоге какая-то такая равнодействующая, которая находится между полюсами прогрессизма радикального и столь же радикального консерватизма, который вообще не хочет ничего менять и смотрит только в прошлое.
И тут вступает скептик, я сам себе отвел такую роль. История нас учит тому, что любые революции оборачиваются тем, что силы, которые движут ей, не собираются никакую социальную пирамиду ликвидировать. Они, как правило, собираются ее перевернуть.
Это не получается в полной мере никогда, потому что даже с тем же приходом 20 века вышли на, так сказать, первый план, вышли массы. И, конечно, это привело в некоторых случаях к установлению жесточайших диктатур. Но, с другой стороны, это и привело к тому, что те же массы, по большому счету, эти диктатуры и отодвинули, так сказать, на свалку истории. И та же демократия, она тоже была основана на массовой политике, и без нее не была бы возможна. Была бы, возможно, по-прежнему та старомодная политика господ в так называемых прокуренных комнатах, которые решают все между собой за сигарой и рюмкой чего-то покрепче.
Я бы не сказал, что диктатуры отодвинуты. Как раз мы с вами в «Атласе мира» не раз беседовали о том, что сейчас, к сожалению, с новой силой разгорелась борьба авторитарных режимов и демократии. Это было и в 20 веке, постоянно весь 20 век это сопровождало. Так сейчас еще как бы накал виден еще сильнее. То есть диктатуры-то не появляются сами по себе, не пользуясь никакой поддержкой снизу. Значит, огромная масса людей в демократиях разочаровывается. И на этом фоне сразу еще один вопрос. Сейчас ведь вовсю идет, начинается, вернее, вот такая переоценка истории социализма, коммунизма. Ну, прямо скажу, у одного из участников вот сейчас этой беседы вызывает это очень большое негодование, вот эти игры опять с драконом красного цвета.
Во-первых, конечно, нынешние авторитаризмы, ну, среди них мало таких, которые способны потягаться с тремя величайшими и ужаснейшими диктатурами 20-го столетия – нацистской, советской и маоистской в Китае. Как бы не отвратительны были режимы северокорейский, нынешний российский, чего уж там говорить, венесуэльский, китайский, опять-таки наследники Мао и некоторые другие, все-таки им не сравнится по жестокости с их предшественниками в 20 веке. И это, на мой взгляд, заслуга той самой второй половины 20 века, которую я, откровенно говоря, считаю одним из тех самых золотых веков человечества, которых не очень много было в людской истории. Да, сейчас идет определенный откат после очень мощной волны демократизации и либерализации, которая была в конце прошлого столетия, календарного, я имею в виду, откат в сторону авторитаризма, который смог приспособиться к глобализации. Была такая иллюзия в 90-х, что глобальная экономика приведет постепенно к тому, что демократичными станут и такие страны, как Китай, Россия, Иран и прочее. Этого не случилось. Но, с другой стороны, та же глобализация связала настолько прочными связями эти страны с мировой экономикой, что это служит отчасти и гарантией того, что Третья мировая война наверное, все-таки не начнется. Потому что, допустим, две мощнейшие державы современного мира, Китай и Соединенные Штаты, так связаны между собой экономическими и финансовыми механизмами, что для каждой из них было бы самоубийственно воевать против другой, устраивать широкомасштабную войну.
Интересно, считают ли также в Москве, в Кремле, с их разрывом связи с большей частью мира, ориентацией, ну, на глобальный юг условный, это тоже можно выяснить, на кого именно они ориентируются. Но я так понимаю, что на самом деле вот эта военная экономика Путина, она мало бы протянула, если бы совсем глобализация обрушилась и Россия замкнулась бы сама в себе.
Безусловно, Россия переориентировала многие свои, так сказать, экспортные потоки и торговые связи на Китай, на Индию, на арабский мир. Но, с другой стороны, обратите внимание не на то, что ни Китай, ни Индия, ни арабский мир, они не собираются таскать для Путина каштаны из огня. У них очень осторожная позиция. Они не осуждают войну в Украине, но и не особо впрягаются за кремлевский режим. Так что мы видим, что эти связи глобальные, они имеют и роль такого предохранителя в определенной степени.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какими ценностями, взглядами на жизнь и, может быть, переписанной историей, которая, опять же, возможно, по сути, никак не изменилась, нам придется еще глубже войти в 21 век. Мы закончили перед перебивкой разговор на том, что что-то изменилось, а что-то нет. Глобализация накренилась, но не обрушилась. Феномен популизма и вождизма, за редчайшими исключениями, он как бы съехал в этот глобальный юг, потому что в западном мире пока уж все-таки, несмотря на разные турбулентные процессы, не наблюдается однозначно прихода к власти в какой-то крупной западной стране вождя, который бы опирался на тоталитарную идеологию, которого поддерживала большая часть населения. Культурные войны. Вы сказали, что можно их в какой-то мере считать аналогом идеологических, политических и религиозных конфликтов прошлого. И никуда не делись национальные конфликты. Во всем мире войны вот как идут, так и продолжают они идти. От Украины до Мьянмы, от Курдистана до Африки и так далее. Отсюда вопрос. Живут ли эти процессы уже сами по себе, никем не контролируемые, влиять на которые невозможно, и самое главное, их невозможно и предсказать. То есть мир перестает жить вот в той режиссуре, вы сказали, какие-то дядьки с сигарами в прокуренных комнатах, которые определяют мир и его жизнь в целом, всю. Недавно я разговаривал в другой большой беседе в круглом столе, вспомнил Тордесильский договор 1494 года, когда простенько папа римский разделил между испанской и португальскими империями весь мир. Поделил по карте, как они тогда ее себе представляли, на одно полушарие, на другое. И сказал: управляйте и несите свою цивилизацию туда. Ну, под флагом распространения христианства, а по сути, конечно, грабежа всего неевропейского мира. Вот это однозначно все ушло в прошлое.
Мне кажется, да, как раз вот это ушло в прошлое. Вот эта эпоха, почему сейчас очень модные рассуждения и теории деколонизации, антиколониализма, потому что эпоха вот таких классических империй, она уходит в прошлое. Не то чтобы имперское государство как таковое навсегда перестает существовать, оно, наверное, будет просто в каких-то иных формах иногда снова проявляться, но такое разделение мира между небольшим количеством игроков, мне кажется, оно действительно стало окончательно достоянием истории, потому что центров становится много. Популярна теория многополярного мира, ее там разные политические силы, в том числе и Кремль, часто пытались и пытаются использовать в своих идеологических построениях. Я бы скорее говорил о мире, ну, таком много, частично и бесполярном, в том смысле, что, во-первых, полюсов действительно стало больше. Это и Запад, это и Китай, это и Индия, которую часто, так сказать, недооценивают ее потенциал, это и какие-то крупные игроки Ближневосточного региона и Латинской Америки, но между ними возникают большие зоны нестабильности, над которыми контроля нет практически ни у кого. И вот это, конечно, большая опасность нынешнего мира. То есть прежний порядок, каким он был большую часть 20 века, он действительно уходит в прошлое. Новый порядок еще не определился, он только складывается. Этот переходный период, мне кажется, может быть достаточно долгим. Чем он завершится, пока понять сложно. Но вот эти взаимосвязи между главными игроками, они говорят скорее, на мой взгляд, о том, что так или иначе придется договариваться, учитывать интересы друг друга, или иначе это все кончится, ну, плачевно, таким столкновением, которое действительно может быть закончится и мировой катастрофой.
Именно потому, что сейчас в Москве очень много говорят о глобальном юге, и вообще иногда звучат мнения, что глобальный юг – это и мы тоже, уже это словосочетание вызывает, ну, как минимум, настороженность, если не неприятие. Но вообще концепция глобального юга, она уязвима в первую очередь потому, что никакого глобального юга не существует. Там есть набор крупных держав, иногда даже фактически уже сверхдержав, которые находятся в состоянии холодного мира между собой, и, как правило, еще набор, скажем так, стран среднего калибра, которые, как правило, соседи этих крупных держав, и с ними находятся на грани войны. Индия, Китай, Индия, Пакистан, Китай, вся Юго-Восточная Азия, Турция, Иран и так далее и тому подобное. И единственное, что их, может быть, объединяет, то, что все они ориентированы по-прежнему на сбыт своей продукции на тот самый Запад. И что произойдет с этими государствами, их огромным населением и этими их экономиками, когда им нечего будет, например, продавать то, что у них есть, куда-то еще, мне представить страшно. При том, что Запад по-прежнему технологически, интеллектуально и, скажем так, гуманистически, безусловно, сильнее их всех остальных, даже вместе взятых.
Безусловно, и в этом как бы одновременно и какая-то надежда в том смысле, что мир окончательно не станет, ну, знаете, как у Орвелла в 1984-м, там три империи между собой борются, Океания, Евразия и Остазия, что вот на такие крупные блоки он не поделится. А с другой стороны, это говорит о том, что действительно игра будет сложная в 21 веке, потому что совокупность этих интересов противоборствующих и разнонаправленных, она настолько непроста и настолько эти взаимосвязи иногда странны и сложны, что результат их взаимодействия предсказать становится все труднее, потому что, допустим, если посмотреть опять же на то, как относятся разные влиятельные игроки к той же войне в Украине, все очень неоднозначно выглядит. Если смотреть не только на западный мир, а вот более широко, как мы пытаемся делать, на тот самый разнородный, противоречивый и внутренне конфликтный глобальный юг.
Ну, лейтмотив нашей беседы сегодня то, что мы окончательно вступили в 21 век. Предсказать мы возьмемся сейчас, каким он будет, многополярным или бесполярным, в чем все-таки глубокая разница между этими двумя понятиями. И вопрос вот еще такой вам задам, как оптимисту или человеку, который эту роль сегодня играет. Какой бы вы предпочли, многополярный или бесполярный?
Я бы предпочел мир, в котором, может быть, сколь угодно много полюсов влияния, но чтобы они все-таки научились договариваться между собой. Это самая главная проблема, которую мы в 21-м наступившем веке видим. Это проблема того, что механизмы распались. Международные организации вроде ООН становятся все более бессильными, все более бессмысленными, честно говоря, в очень многих критических ситуациях. А договоренности, так сказать, двусторонние тоже часто не работают, потому что на них влияет очень много субъективных факторов, разного рода предубеждений, каких-то исторически обусловленных конфликтов. Поэтому нужен какой-то новый глобальный механизм. Как он появится, мне судить трудно. Может быть, ему будут способствовать какие-то общие мировые проблемы, которые придется решать всему миру. Те же изменения климата, которые влияют на всех.
Ну а как появилась та же Организация Объединенных Наций? Для этого нужна была Вторая мировая война, к сожалению. Как правило, человечество способно объединиться и забыть про прежние подозрения, споры и недоверие, только одним образом. Когда возникает опасность непосредственной и очень большой угрозы для них всех, исходящей откуда-то еще. То есть не со стороны того, с кем ты ругался вчера. То есть изменение климата, пандемия ковида, глобальная технологическая катастрофа или появление какого-то такого страшного, мощного, сильного агрессора-врага, ну, каким были нацистская Германия и Япония в время Второй и перед Второй мировой войной. Только это смогло заставить объединиться Британскую империю, Соединенные Штаты Америки, демократическое государство, безусловно, какими бы они ни были на то время, со всеми издержками, и Сталинский Советский Союз.
Ну да, эти темы на самом деле обыграны и в массовой культуре, во множестве фильмов об этих астероидах, летящих к Земле, когда начинают судорожно сотрудничать между собой там Америка, Россия, Китай, чтобы как-то спастись. Или в фэнтези-эпопеях вроде «Игры престолов», где тоже воюющие между собой королевства объединяются, когда на них наступает армия неких ужасных мертвых существ. На самом деле это очень плохо, что люди оказываются способными на сотрудничество с теми, кто им по каким-то причинам не нравится или является их соперником, только в условиях, когда появляется третья, еще более опасная сила. Но ничего более действенного человечество пока не придумало.
Скажите, что называется, напоследок, что-нибудь, что укрепит дух наших слушателей. А то я уже все свое брачное сказал.
Мне сложно проповедовать, немой это немножко жанр. Я лишь скажу, что история человечества знала довольно длительные периоды поступательного развития, те самые золотые века, большая часть XIX века, в общем, была скорее веком развития и постепенного освобождения. Вторая половина XX века была тоже веком развития и веком, ну, торжества, свободы в очень многих, по большей части, уголков мира.
Это вы жителям Африки расскажите про век свободы и гуманистического развития, про вторую половину 19-го, начало 20-го века.
Все правильно, да. Но и жители той же Африки, они получили, во всяком случае, в той же второй половине 20 века возможность решать свои дела самостоятельно. Как они этой возможностью воспользовались, это другой вопрос. Но, тем не менее, их перестали мучить, убивать, продавать в рабство. Так что давайте смотреть на вещи иногда хотя бы, ну, с высоты какого-то птичьего полета. Времена меняются, люди тоже меняются, но эти изменения далеко не всегда к худшему. Просто вот это наступление 21 века, о котором мы сегодня говорили, в такой немножко мрачной атмосфере новых региональных войн, пандемии и прочего, слишком многих настроило на мрачный лад. Но, как говорилось в старом стихотворении о юнкере Шмидте, лето возвратится.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Как обойти цензуру» на сайте «Радио Свобода» и в нашем Telegram. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте, мира нам всем и верьте в себя.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».